Всем привет, друзья! Это очередной специальный выпуск для подписчиков Boosty, самых лучших подписчиков на планете Земля. Вы слушаете подкаст Hot Kotami Special. Вот. И тут какая интересная вещь произошла. Я согрешил, уважаемые мои друзья, и подсадил Никиту на спортивные драмы. Да до такой степени, что сам Никита мне написал вчера: «Стас, а может это? Вторую часть запишем-то? Я тут посмотрел кино всяких разных, спортивных, интересных. Ну а меня хлебом не корми, дай только спортивные драмы-то пообсуждать». Так что я хочу сейчас слово Никите дать, как пострадавшую сторону.
Да, лучше, конечно, смотреть спортивные драмы, чем хоть разок зарядку сделать утром.
Саглы.
Че, ты хочешь, чтобы я начал, да?
Я хочу, чтобы ты рассказал, что же ты так туда влип-то.
Не знаю, что-то как-то влип. Что-то я нашел в них такое, чего не находил в других фильмах. Какая-то вот эта вот душевная теплота, которой так нам сейчас всем не хватает.
Согласен. Лучший антистресс, ребят, реально. Лучший антистресс, лучший отдых для головы, души и тела – это спортивная драма, хорошая спортивная драма. Сегодня мы подобрали по 5 фильмов с Никитой и бонусом про один фильм, который не надо смотреть. Вот, в прошлый раз такого у нас не было, сегодня мы решили вас немножко поберечь от ошибок. Вот, так что вот так. Ну давай, как шо у тебя там? Опять, небось, про бокс, да про бокс?
Или нет? У меня, кстати, начну именно с этого. У меня сегодня будет 2 фильма про бокс, из 5, из 6 даже. Угу. И оба они дико разные, они прям прямая противоположность друг друга. Ну и чтобы разогреться, я начну прям совсем попсы. И расскажу, что когда я еще вот не ебанулся на отличника по спортивным драмам, я еще в 2015 году, у меня был первый такой всплеск. Дело в том, что я пытался в свое время смотреть фильм «Рокки», вот прям начиная с первой части, последовательно, потом вторую, потом половину третьей, что-то я так устал, мне так оно не нравилось, все, прям, ну никак. И что-то вдруг в 2015 году я решил... С чего я решил, я не понимаю. С похмелья, наверное. Посмотреть фильм «Крид. Наследие Рокки».
Начинаю спортивную жизнь.
Да-да-да-да, такой. Набухался вчера, просыпаешься, там голова болит, руки гудят. Вот, и смотришь фильм «Крид. Наследие Рокки». И меня тогда как-то немножко тряхануло тем, что... С одной стороны, это ведь вроде бы то же самое абсолютно, что все старые «Рокки», да и практически все фильмы про бокс. Если кто вдруг не интересуется темой, Крид это повествует о сыне первого соперника Рокки, с которым он потом дико подружился, и который, значит, погиб смертью храбрых в 4-й части от руки Дольфа Лундгрена. Вот. И у него был, оказывается, типа внебрачный сын, который тоже, естественно, хочет быть как батя, хочет стать боксером. И самое близкое, что у него есть к боксерской родне, это старый друг отца, собственно, Рокки Бальбоа, знаменитый Сильвестр Сталлоне. Вот. Он, значит, к нему приезжает в его городок, начинает его донимать, просто ходить, просто из каждого угла на него выпрыгивать. Ну, потренируй меня, ну, потренируй меня, ну, потренируй меня. Ну, конечно же, сердце старого больного человека не выдержал, и он сказал: ну ладно, потренирую. Вот. И строится этот фильм абсолютно ровно как любой «Рокки». Сначала там какие-то первые победы, потом что-то немножко не задалось, потом под красивейшую музыку долгие упорные тренировки, крутой монтаж, крутые фразы тренера, и потом, наконец, заслуженная там победа, там любовь, девушка, все дела. Вот. И выделяется он тем, что он, с одной стороны, ровно как старые, по схеме построен, но с другой стороны он привносит туда какие-то новые мотивы, новую свежую какую-то кровь, начиная с главного актера Майкла Би Джордана, который там очень убедительный, мне кажется, и заканчивая какими-то, ну, шутками, короче, про современные технологии, какими-то визуальными крутыми моментами, типа каждый раз, когда Крид встречает своего противника, там на экране, как в видеоигре, появляются там имя, фамилия, прозвище, там статы, вот эта вся фигня. Вот. И, конечно, очень крутая роль Сильвестра Сталлоне, потому что, ну, по чесноку, мне кажется, что они могли бы захуячить еще одного Рокки, типа в 70 лет опять бы он боксировал, но это бы, блядь, ну, прям жалко бы выглядело. А вот сделать так, что культовый там герой-боксер переходит в новую для себя роль, становится тренером, отходит в сторону, и у него там есть собственная борьба там, с тяжелой болезнью, со всеми делами. Это очень здорово, и Сталлоне, мне кажется, очень жалко, что в тот год не победил на Оскаре. Вот мне кажется, это была бы очень красивая история, потому что он же получил за первые уроки Оскар. И было бы круто, чтобы он спустя там 30 тысяч лет получил бы его за Крида, но что-то там не сложилось, к сожалению. В общем, очень классный фильм, и мне он очень нравится, а сиквел как-то не очень. Я не знаю, там сменился режиссер, и что-то как будто бы что-то потерялось. Причем все ровно то же самое, но чего-то не хватает. Не знаю почему. Но третий я тоже посмотрю, который снимает, кстати, сам Майкл Б. Джордан. Он дебютирует в качестве режиссера. Посмотрим, что у него получится.
Будет много репа. А в каком году вышел Крид?
2015.
Хочу посмотреть, с кем он сражался у Оскара. Давай, ну там Интерстеллар был и Бёрдман. Там, к сожалению, без шансов.
Ну да.
Вот. И там была великолепная роль Эдди Рейдмана за Хокинга, поэтому да, как... Сталлоне,
не, ну,
мне кажется.
Не, ну, Сильвестр Сталлоне, он же... Но он был не за главную роль боролся, а за второго плана. Я не знаю, кто
там Симмонс.
Окей.
Простите.
Базару ноль.
Да. Я тогда начну с фильма, который вообще очень интересен, во-первых, своей, ну, так скажем, я не знаю, как это, блядь, назвать. Короче, это ремейк фильма старого 76-го года про американский футбол, который называется «Все или ничего». А потом после вот этого фильма сняли еще один ремейк с таким же сюжетом, опять про американский футбол, который называется «Все или ничего» с Адамом Сэндлером. Но между ними был фильм «Костолом», который про классический соккер. Угу. И снял его британцы. Но сюжет один в один, вообще совершенно одинаковый. Но из всех трех «Костолом» мне нравится больше всего. И даже не потому, что там про классический футбол, когда ты смотришь спортдраму на жанр спорта вообще похую, на вид спорта вообще похую, главное, чтобы интересно было. Здесь все как-то классно сложилось. Режиссер Барри Сколник, я, к сожалению, не знаю, снял он что или не снял, но тут в роли исполнительного продюсера был Гай Ричи, а во-вторых, в главных ролях Винни Джонс, просто шедевральный мужчина, и в одной из второстепенных ролей играет Джейсон Стэтхэм. Это вообще одна из его лучших ролей вообще в истории кино. Фильм рассказывает про такого бывшего игрока сборной Англии по футболу, знаменитость местную, которого кличка Костолом, потому что он очень жесткий был футболист, такой прям уничтожал, блядь, атаку соперника, просто ломал всем ноги, вот, который завязал, ушел из спорта из-за всяких слухов и обвинений в договорных матчах, вот, и в конце концов еще и сел в тюрьму за то, что в нетрезвом виде управлял автомобилем. Вот. И вот он попадает в английскую тюрьму. Его там, естественно, кто-то стебет. Он там, ну, лицо знаменитое. Его там кто-то стебет за то, что он там матчи типа сливал. Еще что-то. Он там, естественно, как-то обживается, корефанится с некоторыми соучастниками его жизни новой. И в один из дней вот такого его друга избивает один из надзирателей. Вот. И в отместку как бы за это вот этот Дэнни Миан берет и создает такую футбольную команду из заключенных и вызывает надзирателей на такой матч, чтобы поставить их всех на место. Естественно, начальник тюрьмы сразу же такой: слушай, дружище, ну ты же матч-то сливал, давай ты этот сольешь, что ты выебываешься? Иначе я, знаешь, не скоро ты из тюрьмы-то выйдешь. Но, естественно, Дэнни Мин, конечно, ломается, но в итоге понимает, что дружба и вот это вот, и что нужно это парням победить. И, в общем, там все заканчивается эпичнейшим футбольным матчем. Вот. Что здесь классно? Это такая история, немножко нестандартная в целом, в отличие от других спортивных драм. Это больше, наверное, трагикомедия даже, нежели драма. Там очень много забавных моментов, там есть очень даже грустные моменты. Но она какая-то такая достаточно уютная и тоже, опять же, про веру в человечество. Но и каст Дэнни Мин вот, в исполнении, господи, Винни Джонс, это просто какое-то чудо. И Джейсон Стэтхэм в роли такого вратаря по кличке Монах, который впадает в какую-то лютую ярость, как в аниме, блядь. И там просто начинает у себя в мыслях, там есть кадры классные, как он типа представляет себе на поле, что он просто ломает ноги и челюсти всем надзирателям, футболистам противоположной команды, просто уничтожает их, втаптывает в грязь, а потом типа в себя приходит такой, а да, бля, сейчас я все собрался. В общем, совершенно такой, даже в духе немножко Гая Ричи, ну не настолько там пиздец с монтажом, как Гая Ричи любит, но чувствуется такая британская школа, чувствуется любовь именно к футболу, а у Англии, в Англии, мне кажется, футбол важнее детей и жены собственной. Вот. И все это очень складывается в такую уютную, дружелюбную, несмотря на тюремную тематику, и такую очень приятную сердцу трагикомедию-драму. Если не смотрели, ну, потому что фильм на самом деле достаточно старый, и собрал он очень мало, и я бы не сказал, что он какой-то культовый, вот, но в узких кругах он такой, занимает лидирующие позиции, скажем так. Очень милая картина, рекомендую к просмотру.
Угу. А я бы вот хотел поспорить с одним твоим заявлением, что все равно какой вид спорта, мне кажется, все-таки важно для себя понять, какой тебе интереснее смотреть, потому что понятно, что это фон всегда в этих фильмах, но фон это тоже довольно важная штука, и один спорт кинематографичнее другого. И, наверное, если первое место, это, конечно же, бокс, потому что его, ну, типа, его проще всего показать, мы говорили об этом в прошлом выпуске, что, типа, два чувака дерутся, все понятно абсолютно, просто это надо красиво снять, красиво показать. Мне кажется, второе место, вот по именно такой, по зрелищности, по брутальности занимает американский футбол в кино. Потому что, блядь, ну это когда огромное количество мужиков стенка на стенку в доспехах, блядь, шлемах начинают друг на друга бежать и просто пиздиться, ломать друг друга и кидаться мячами. Это тоже, конечно, на все это здорово смотреть. И... Но... Да...
И?
Что, ну?
Ну, я просто имел в виду не то, что там совсем не важно, а я имею в виду, что если фильм хороший, то в целом, ну, похеру, потому что, вот, например, есть фильм там тот же «Эдди Орел», я его не взял, хотя хотел, но решил, что если у нас вдруг соберется третья часть, я его точно возьму. Ну, казалось бы, блядь, прыжки с трамплином на лыжах, блядь, что? Мне так похуй всегда было на него. Но фильм я посмотрел с огромным удовольствием. Тот же там про теннис фильмы. Да теннис, я вот настоящий теннис, я не понимаю, как его можно смотреть. Это же самая скучная в мире вещь. Кто там еще у нас был из... Вот я в прошлый раз брал что-то вообще невменяемое. Ну, короче, не суть. А, ну вот фигурное катание, опять же. Ну, я не любитель, не поклонник, но «Тоня против всех», допустим, очень хорошее кино. Тут я больше имел в виду, что не... Зацикливайтесь на том, что если вы типа не любите американский футбол или обычный футбол, или любой другой вид спорта, то не, я не буду это смотреть. Что там 22 мужика, долбоебы, бегают по полю, зарабатывают миллиарды, а я тут на заводе за 35 тысяч рублей! Вот это вот выкиньте из головы, просто, ну, посмотрите хорошее кино. Может быть, оно вас там мотивирует, типа, на что-нибудь более приятное, чем завод.
Я согласен, но тут, понимаешь, с такими видами спорта сложнее, потому что тебе нужно подобрать фильм. Потому что ты сразу не можешь сказать, хороший он или нехороший. И тут рейтинги, кстати, нихуя не значат, потому что вот как раз фильм, про который я сейчас говорю...
Для этого есть подкаст «Ход котами».
Да, да. Потому что вот фильм, который я сейчас взял, у него, что-то сейчас скажу, метакритик в районе 56-7, и я вот абсолютно не понимаю, почему. Фильм называется «Каждое воскресенье». Снял его один из величайших просто режиссеров Голливуда, Оливер Стоун, на секундочку, в 99 году. Это прям, я, честно говоря, не ожидал такого фильма, я прям очень сильно восхитился. Ну, начнем, как говорится, с каста. Вот просто загибайте пальцы. Аль Пачино, Кэмерон Диаз, Деннис Куэйд, Джейми Фокс, Джеймс Вудс, Аарон Экхарт, Джон МакГинли из «Клиники». Короче, просто, ну вот просто. Это не говоря о том, что, конечно же, там в камео засветились там бывшие там звезды американского футбола, обязательно. Так что и для, там, и для фанатов это все там есть. А сюжет там тоже любопытный. А там, он, это фильм не основанный на реальных событиях. Это вымышленная команда «Майами Шаркс», у которых, значит, есть такой уже немолодой стареющий тренер, который как раз сыграет Аль Пачино. И, значит, у них там что-то какое-то количество остается матчей до конца сезона, и у них во время, значит, очередного матча ломает спину квотербек, который как раз играет Деннис Куэйд. Тоже уже не молодой, ему что-то там типа 38, ему уже там пора бы завязывать. И у него там что-то страшное, какая-то травма, там диск поврежден, позвоночный, он там лежит там просто руками траву мнет просто от боли. И, значит, надо кого-то выпускать вместо него. Выпускают молоденького квотербека, который играет Джейми Фокс, Вилли Биман. И он оказывается таким самородком, у которого типа сходу там получается делать какие-то крутые штуки. Вот. Опять же, на фоне всего этого происходит то, что умирает владелец клуба, и в руководство принимает его дочь, которая играет Кэмерон Диаз. И она такая, типа спорт это бизнес, нам нужно зарабатывать бабки, нужна реклама, поэтому она начинает вмешиваться в работу команды. Аль Пачино, разумеется, с ней ругается каждые 5 минут фильма. И ему при этом он еще ругается с этим молодым игроком, который не хочет его слушать, не хочет слушать команду, хочет играть по-своему, потому что он крутой, он Вилли Биман, он записывает свой рэп-шлягер. Это, блядь, отдельно. Вы можете себе представить рэп-шлягер в 99-м году, где он там «I'm Billy Weeman», там что-то «Тёлки текут». В общем, потрясающий трек. Обязательно хочу его пересматривать каждый раз. Вот. И это такой фильм, он, с одной стороны, даже не сколько про игру, сколько вот то, что происходит вокруг, за кулисами. Потому что это такой... В нем, кстати, очень мало вот этой душевной теплоты, за которой мы любим спортивные драмы. В нем много жести. Там показывается, как ведут себя вот эти мужики вне поля, как они, короче, там просто за спиной у жены буквально там нюхают кокаин с груди проститутки, как они друг с другом пиздятся, короче, как они там грубо друг на другом шутят, как орут, как там они, там опять же, как они возгордились, как они считают себя выше всех, опять же, как происходят бизнес-процессы в американском футболе, как, значит, тренерство происходит. Очень круто, такого много закулисья, но при этом, как снята сама игра, это тоже мое почтение. Это вот конец 90-х, время супербыстрого монтажа, и Оливер Стоун там мое почтение. Он просто выше головы прыгнул, как там все круто сделано. Причем очень круто, что вот этот резкий монтаж, он касается не только игры, типа раз там один кадр какой-нибудь там чувак врезается в другого, что-нибудь ему ломает, второй кадр вдруг резко показывает врача команды, которого играет Джеймс Вудс, а он такой врач, типа такой, ну, типа, мы не будем, короче, никому ничего докладывать, игроки должны играть, я их обкалю наркотиками, короче, и сейчас буду с тёлками пиздеть. И там показывает кадр, как он какую-то девушку охмуряет, пока его команда играет, потом раз, опять меняется кадр, там уже Аль Пачино на кого-то орёт. В общем, очень круто вот этот вот такой комок нервов пульсирует, и просто оторваться невозможно. Почему у фильма такой низкий рейтинг, я вообще не понимаю.
Ну, я могу предположить, наверное, не знаю, правда, мои слова или нет, но в 99-м году, мне кажется, снять смело вот так вот, типа, потаённую жизнь футболистов, не самую приятную для страны, в которой американский футбол — это, типа, номер один, и там они молятся вообще на всех вот этих суперзвёзд, а они оказываются такие все злодеи, и знаешь, вот это вот, да, да вы, как вы посмели? Но это все равно, что, не знаю, снять... видос выложить в интернет, как Дзюба там анонирует. А, да, простите. Вот. продолжу момент, на этой прекрасной ноте.
Момент. Я забыл важную вещь сказать. Это, конечно, саундтрек, который... Я, честно говоря, не припомню, есть ли там оригинальный саундтрек, но есть, наверное, какая-нибудь оркестровая фигня. Но вот именно саундтрек песен — это прям что-то. Там песни перетекают друг в друга из разных эпох. То играет какой-нибудь прям хардкорный там рок, какой-нибудь там, не знаю, под или Godsmack, который хопа переходит в рэп, Mobb Deep, там, DMX. И это все вот такой тоже кутерьмой на тебя вываливается. Очень весело. Очень.
Я не смотрел, кстати, и я думаю, что я знаю, чем я займусь в ближайшее время.
Смотри, Аль Пачино, вообще мое почтение, конечно. Ну, блядь, представь себе спортивный фильм, в котором главного тренера играет, блядь, один из лучших актеров Голливуда за все время.
Ну да.
Какие 50 на метакритике, алло. Правильно сделали, что его заблокировали в Российской Федерации.
Что это вообще, блядь, такое? Ой, продолжу я свою футбольную тему, сокерную. У меня сегодня сокера много, ребяточки. Смиритесь. Одна из первых вообще спортивных драм, которую я посмотрел, да и, наверное, которую очень многие посмотрели в 2005 году, такие мальчиши, плохиши, фанатеющие от футбола и FIFA, это, конечно, был фильм «Гол». Потому что это такая идеальная спортивная ванильная драма про маленького человека, который вот достигает высот, несмотря на все трудности жизни, и, значит, становится там, добивается своей мечты, и в него никто, естественно, не верит. Вот. В фильме есть такой молодой человек Сантьяго Муньес, которого играет актер Куна Беккер, который просто, мне кажется, исчез после трилогии фильмов «Гол» вообще из кино, не знаю, что с ним случилось. Вот. Он такой, работает в Лос-Анджелесе, ну, как работает, каким-то там разнорабочим, типа сантехник, мужчина на час, блядь, не знаю, своим отцом, вот, ну, естественно, у него там мексиканские корни, эта семья когда-то приехала из Мексики, они там такие бедные, пытаются выжить, короче, вот это все, но у него есть, конечно же, страсть к футболу, и в один из моментов, когда он там просто играл на какой-то, типа, обычный какой-то дворовый матч, его замечает бывший футболист, известный британский, который там проездом был типа в США, вот, и у них завязывается какой-то диалог, и футболист ему вот этот говорит: чувак, я сейчас в Англию возвращаюсь, и ты приезжай обязательно в Англию тоже, бросай все нахуй, приезжай, найди меня, и мы тебя отправим на просмотр в Ньюкасл Юнайтед, короче, и все, все, этот загорается, все, пиздец, бежит домой к бате, говорит: батя, дай денег, блядь, я еду играть в премьер-лигу, на что батя ему говорит: знаешь что, давай ты спускайся с облаков своих розовых, слезай с пони, никуда ты не поедешь, и вообще я на все твои скопленные бабки тачку купил новую, потому что нам работать надо, а у нас старый грузовик вообще сдох, блядь. Естественно, идет огромная ссора с отцом, вот это все, непонимание, и тут к нашему малышу Сантьяго подходит бабка, такая бабушка, такая уже прожженная, говорит: я тут, знаешь, покопила немножко с пенсии, знаете, вот эти вот бабушки, которые достают, кладут тебе на стол 18 миллиардов рублей и говорят: я тут, блядь, вчера хлеб не купила. И вот, на тебе, блядь. Сука. Чего, откуда? Я такие деньги не видел никогда, нихуя. Ты, конечно, мочишь, бабка. Вот. Дает ему денег, ему как раз хватает, типа, на самолет. И он прилетает в Англию, и, естественно, начинается вот этот вот путь. Он попадает в команду Ньюкасл Юнайтед, сначала там в какой-то резервный второй состав, проходит сбор, естественно, его там встречают недружелюбно всякие британские суровые защитники, которым уже там под 40 лет, они доигрывают контракты, все, что они умеют, это ноги ломать. Естественно, у него там сначала не получается, но вот таким вот постепенными шажочками, усердными тренировками, конечно же, классическими сценами, как футболист остается после тренировки и всю ночь там бьет по воротам. Вот это все там есть. проходит становление, его выпускают там в каком-то из решающих матчей, типа на замену, он, естественно, там забивает победный гол, и все-все, вот это. Прикольный фильм тем, что это не такая прям слепленная драма, знаете, где показывают плохо еще футбол, вообще с сокером очень сложно, как-то вышло у режиссеров, очень мало где его хорошо показывают. Здесь для 2005 года это был такой, можно сказать, небольшой прорыв, и, наверное, футбольную спортивную драму так не показывал еще никто. Это прям такой Голливуд, это прям хорошо, это Walt Disney дистрибьютором был, и в целом там все нормально, и с продакшеном совсем. Более того, там в роли камео появляются настоящие футболисты мировой величины, там Зидан, Бекхэм, Ширер, Лэмпард, типа Джерард, Рауль, короче, все те вот любимые звезды from 2000-е. Вот, и во второй части, забегая вперед, естественно, там его Реал Мадрид замечает, короче, он попадает в Галактикос, вот, исполняя свою самую сокровенную мечту. А в третьей части он там должен был играть за сборную Мексики, но ему ломают нахуй ногу, и там в итоге фильм вообще про другого чувака, и вообще говно полное, не смотрите. Вот. Первая прикольная, вторая похуже, я сразу три бы, наверное, расскажу. Первая очень крутая, вторая похуже, но тоже прикольная за счет вот этого Реал Мадрида, а третья не надо. Вот. Так что вот как так.
Хорошо, если мы говорим про ванильные фильмы, есть у меня один такой, который, кстати, рифмуется с нашим прошлым выпуском, который мы рассказывал про мюнхенскую трагедию, где там в авиакатастрофе, по-моему, этот Юнайтед же, да, разбился команда. Uh-huh. Вот. Это не единственный такой случай в истории. Фильм «Мы маршалы», он же в русском прокате «Мы одна команда», тоже основан на реальных событиях. Это 70-е годы. 70-й, точнее, футбольная команда университетская по американскому футболу вместе с тренером, вместе со всей тренерской командой, вместе с фанатами, там 75 человек был на борту, разбиваются, когда они летят домой. Ну, то есть, это полный, конечно, пиздец, полный крах. Там, значит, остается в живых двое игроков, которые просто не полетели, потому что у одного там травма, другой там что-то там проспал. И в итоге, причем один из них только горит, что типа надо возрождать команду. Его играет Энтони Маки, кстати, который наш новый теперь капитан Америка. А второй его друган просто вообще завязывает с футболом. И как бы там университетская команда, она... А, еще выживает чувак из тренерской команды, который вот буквально просто в последний момент отказался лететь на самолете. Он там поменялся местами с чуваком, которому надо было успеть на выступление его дочки. Он говорит, ладно, ты лети, а я как-нибудь, короче, на машинке доберусь. И этого мужчину играет Мэтью Фокс из любимого Стасом сериала «Лост». Лучший. Вот. И, значит, ну, университет решает, что все, надо эту лавочку прикрывать, ну, потому что какой смысл, как бы никого просто не осталось, там два каких-то игрока. Но вот этот персонаж Энтони Маки, он чувствует какую-то ответственность за тех, кто погиб, и он хочет, что надо продолжать, надо восстанавливать команду, и он там подбивает весь город, который там под окна этого университета приходит, начинает скандировать, что там, типа, давайте играть, вся хуйня. Вот. И, значит, руководство университета начинает искать тренера. А никто не хочет, ну, типа, там, ну, кому это надо, потому что это, ну, 0% вероятности что-то там выиграть, и обзванивают просто огромный список, и в итоге находится ровно один человек, откуда-то хуй пойми, откуда действие происходит в Вирджинии, вот, а и находится тренер, который откуда-то хуй знает откуда с юга, который сам звонит и предлагает себя, значит, на должность тренера этой университетской команды, вот, играет этого молодого человека Мэтью МакКонахи, замечательный.
А кто же, вот, если не он?
Кто же, если не он, всех спасет, да. И там классно есть момент, где вот этого МакКонахи спрашивают, типа, а что ты, ну, типа, зачем ты решил нас тренировать, потому что у нас там ни игроков, ничего, набирать откуда непонятно. Он говорит, да вот у меня, вот я смотрю на своих детишек, Вот, и думаю, вот, блин, как же им плохо было бы, если бы они осиротели. Я подумал, вот вам же, наверное, плохо сейчас, вам, наверное, нужна помощь. И ты уже, короче, в первый, третий фильм просто слезы роняешь такое от умиления. Вот. И дальше там начинаются тоже такие моменты, что надо искать игроков. Игроков нет, потому что все погибли, и этот тренер, вот его зовут Джек Лэнджел, он начинает пробивать, чтобы им в качестве исключения этому университету разрешили первокурсников нанимать, потому что так-то это запрещено, но он типа там нужно подавать петиции, потому что ну вот у нас такая трагедия, ну помогите нам. В итоге им разрешают, он собирает команду, разумеется, никто поначалу в него не верит, потому что находятся люди, которые считают, что это надругательство над трагедией, снова собирать новую команду. Вот. А МакКонахи, ну, он борется за это, он делает жизнь лучше в этом маленьком городке, и великолепно здесь играет МакКонахи, потому что он такой абсолютно выпадающий из местного населения, потому что это Вирджиния, это все такие серьезные дядечки, а МакКонахи играет, как всегда, типа южанина такого, который «Эй, эй, мэн, эй», вот это всех, короче, там хлопает по жопе, по плечу, говорит со смешным акцентом, и в итоге, конечно же, все у них получается, они там что-то выигрывают, но самое главное не это, а главное вот это вот, опять-таки, максимально ванильное ощущение от того, что, типа, вот, и это можно пережить, и мы почтим память, и все будет хорошо. В общем, очень теплый, классный фильм, если пропустили, очень рекомендую. Я, кстати, по-моему, сказал, что это про американский футбол. Возможно, даже нет, потому что вот именно в этом фильме абсолютно никакой разницы, какой вид спорта. Вот, но классно, классный фильм.
Так, следующий мой фильм опять про футбол, обычный наш русский, народный. Советский. Здесь, да, я хочу рассказать про российский фильм, который оставил у меня положительные впечатления, несмотря на все минусы. Возможно, это не лучшая российская спортдрама, но, тем не менее, за попытку, как говорится, респект. Я говорю про фильм «Тренер» с великолепнейшим Данилой Козловским в роли режиссера, продюсера, автора сценария и главного героя. Вот. Дело там в чем? Значит, некий капитан сборной России Юрий Столешников в исполнении нашего всемогущего Козловского в решающем матче там за выход на чемпионат мира по футболу проебывает пенальти, и потом фалит, получает красную карточку, дерется со всеми, блядь, с болельщиками, с тренерами вообще. В итоге, короче, наша сборная проигрывает, а Столешников получает дисквалификацию, вот, уходит там из сборной, из клуба и завершает в итоге вообще карьеру игрока, вот. Естественно, после этого кому нужен футболист, никому, он там ничем не занимается, и тут ему приходит предложение тренировать команду «Метеор» из Новороссийска, которая играет там в каких-то клаках чемпионата России, какой-то там 25-й лиги, короче, вот. Ну, он соглашается, потому что делать-то ему особо нехуй, конечно, думает немножко, но в итоге едет вот в эту глубинку и сталкивается с, естественно, нашей русским народным похуизмом на футбол в целом, потому что если вы думали, что губернаторам там провинциальных городов не все равно на футбол, вы ошибались. Вот, никто ему, естественно, никакие там не выделяет ни финансы, ничего. Он пытается как-то взаимодействовать с командой, которая тоже, на самом деле, срать ебало все эти подвиги и достижения. Они там, типа, кто параллельно работает, кто просто, типа, на ЗП сидит там и так далее. Вот. Ну и идет вот эта классическая, значит, битва тренера с новым коллективом. В итоге, конечно, все заканчивается хорошо. Тренер «Метеор» выходит там, по-моему, в финал Кубка России, что ли, я не помню, побеждает.
Да.
Побеждает, да?
Побеждает,
да. И, короче, все, пиздец, Лига Чемпионов, охуеть, и так далее. Вот. Классический сюжет, и здесь я что хочу сказать, почему я этот фильм выбрал и почему я его выделил, потому что это первая попытка, на самом деле, хорошая попытка сделать спортивную драму отечественную не по историческим событиям, не по каким-то подвигам нашей советской сборной, не по каким-то культовым личностям, не байопик какого-нибудь там, не знаю, Яшина и так далее. Это первая попытка сделать придуманный абсолютно сценарий про какую-то абстрактную команду на манер голливудских вот этих спортивных драм, про какую-то неизвестную команду из маленького села, если хотите, такой русский Тед Лассо. Вот. И вот этим она попытка достаточно удачная, потому что она снята прям по лекалам и снята прям хорошо, но вот с таким немножко налетом именно вот российской действительности, и это чувствуется. Поэтому, если хотите вот посмотреть наш ответ, грубо говоря, там, всем вот этим спортивным драмам, попробуйте, потому что она действительно сделана хорошо, продакшн хороший, игра актеров неплохая, за исключением там некоторых возможных персонажей. Это такая смесь типа каких-то хулиганов «Зеленой улицы» вместе с фильмом «Гол», вместе с фильмом одноименным «Тренер», только британским, допустим. Ну, такой вот классическая сборная солянка, неплохо исполненная, поэтому, тем более, это еще и режиссерский дебют нашего всемогущего Данила Козловского. Посмотрите, как у него получилось. Мне кажется, что это прям хороший фильм. Один из лучших в России спортивных драм точно. Я две могу назвать. «Легенда номер 17» вот, и «Тренера». И в «Легенде номер 17», кстати, тоже Данил Козловский. Поэтому, да, я ему даю лайкос свой, вот, а вы посмотрите. На самом деле, очень даже бодренько.
Абсолютно совсем согласен, мне тоже очень нравится «Тренер», и мне кажется, там слабое звено — это только вот эта вот подруга Козловского, Ольга Зуева, которая, как всегда, играет мямлю непонятную. А так там совершенно отличные второстепенные персонажи. Футбольный фанат вот этот из «Интернов».
Охуенно.
Ирка Горбачева, ну, как бы она везде прекрасная, которая тут местная, значит, сопрезидент, она,
владыка.
Владыка, да. Виктор Вершбицкий, который играет вот этого как раз местного губернатора, и от которого, кстати, вот эта офигительная фраза про то, что, типа, ты вот так вот считаешь, что футбол так важно, что вот этот ваш Кубок России так важен, назови мне, блядь, последних 5 победителей хотя бы. Вот. Не можешь, ну вот и иди нахуй. Поэтому, да, он действительно, он такой не по историческим событиям, и от этого он как будто бы еще реалистичней, чем те, которые по реальным событиям. Вот. А я тогда вот что еще вспомню. Посмотрел тоже какой-то совершенно неожиданный для себя фильм, который называется «Команда из штата Индиана». В оригинале он называется «Хузиерс. Верзилы». Это такая абсолютно классическая спортивная драма с одним небольшим отличием. Это, короче, фильм, во-первых, 86-го года, то есть это не новый фильм, и он по нему чувствует, что это такое прям ретро. Играет главную роль там Джин Хэкман. Фильм основан, он очень условно основан на реальных событиях. Там просто был, действительно, был тренер, была школьная команда по баскетболу, действительно, они что-то там местный чемпионат штата выиграли. Это типа все, остальное все придуманное. Вот. И там получается так, что вот этот самый тренер. Действие происходит в 51-м году, что тоже еще любопытно, не самый популярный период в таких фильмах. Значит, мужчина, этот тренер, он приезжает в маленький городок. Ну, как городок? На самом деле, это прям деревня ебаная. Ты прям смотришь, там просто повсюду грязь, короче, говно, фермы, там и там небольшие домики какие-то. И там вот даже это обсуждается в контексте фильма, когда там берут интервью ближе к концу фильма у тренера, он говорит, что типа, мы вот сейчас едем на финальную игру в город Индианаполис, и для меня это важнее, чем сама игра, показать вот этим ребятам хотя бы город большой, потому что они, блядь, здание выше двух этажей только на картинках видели. Ну, то есть, представьте себе такую абсолютную говенную деревню, в которой вы еще вот страшно хуёво принимают, его прям сходу не взлюбили. Там просто ситуация такая, что предыдущий тренер школьной команды по баскетболу умер, и, значит, директор школы нашел своего старого товарища, который когда-то 12 лет назад тренировал, но, типа, последние 10 лет он служил вообще старшиной на флоте, и у него там есть свои причины, почему он, короче, ушел из тренерства, вот, и, значит, типа, такой, давай, тренируй тут. Есть еще местный пацан, который очень хорош, он очень талантливый, но, типа, тренер предыдущий заменял ему отца, и когда он погиб, он все, отошел от баскетбола, просто сам, короче, мячик бросает, в команде играть не хочет, вот. И еще ситуация в том, что, как я уже сказал, его принимают просто отвратительно. Сразу все жители города ему говорят, типа, нахуй ты сюда приехал, еблан, нам чужих здесь не надо, давай ты, короче, сейчас быстренько развернешься и уедешь. Вот. Но, естественно, героически преодолевает все препятствия, начинает их тренировать, причем тренировать не характерно, разумеется, сразу всем не нравится, что он говорит, вот вы умеете бросать мячик, я видел, но, типа, баскетбол это не только там бросать мяч в корзину, надо уметь играть от обороны, надо, значит, какие-то приемами владеть, и начинает их учить совершенно по-другому. Вот. И самое крутое, что тут есть, это, наверное, второстепенная роль Денниса Хоппера, великого артиста, который здесь играет отца одного из игроков, и играет он алкаша, который прям вот вообще типа побирается, ходит там, подайте четвертак, короче, на выпивку, но при этом он охуенно знает баскетбол, просто от и до. И, значит, этот тренер, чтобы, во-первых, ему помочь, и чтобы, значит, наладить отношения между отцом и сыном, ему говорит, что типа, ты, короче, я тебя хочу взять ассистентом тренера, только ты, короче, побрейся, блядь, помойся и трезвый приходи. Вот, и там начинается еще вот эта второстепенная драма про то, как отец пытается, значит, вернуться, значит, из этого алкогольного угара. Не все у него, сразу скажу, получается. Конечно же, будут и срывы, и будут какие-то печальные моменты. Но в итоге жизнь в этом, разумеется, жизнь в этом городке идет к лучшему, когда, значит, этот тренер в итоге всех сплачивает вокруг себя, и они выигрывают этот школьный чемпионат. И что характерно, это фильм про такое, про абсолютно незначимое событие. Ну, то есть, это даже не колледж, это даже не команда колледжа, это школьная команда, которая играет на чемпионате одного штата. То есть, это настолько исторически неважное событие, что, как бы, ну, обычно-то стараются фильмы снимать про что-то более пафосное. Но вот здесь очень местечковая история с очень хорошо прописанными местными персонажами, про их личную драму, про вот такую вот эту жизнь в маленьком городке. Очень очаровательный фильм. И я, правда, не знаю, почему он занимает, блядь, по версии Википедии 4-е место в списке 10 лучших фильмов о спорте. Это, конечно, мне кажется, небольшое преувеличение, но очень уютный такой ретро-фильм. Если вам вот надоели современные какие-то там пафосные с фокусами там прорваться в НБА, посмотрите вот такой старенький фильм.
Вот. А если не надоели, посмотрите, что поновее. Например, ну как поновее, он уже в 2009 году вышел, но тем не менее. Вообще во всех топах, типа, этот фильм спортивных драм занимает одно из первых мест, и, наверное, заслуженно, я его тоже очень люблю, я не знаю, почему его в прошлый раз не взял, наверное, почему-то, потому что слишком очевидный выбор. Фильм называется «Невидимая сторона» с Сандрой Баллок, которая получила за этот фильм Оскар за лучшую женскую роль, свой единственный Оскар вообще. И сам фильм тоже был номинирован на лучший фильм, но не срослось. Вот. Это реальная, по мотивам реальной истории, что уже ставит плюсик этому фильму, на мой взгляд. Фильм рассказывает про такого... Фильм рассказывает про становление Майкла Оуэра. Сейчас он, ну, я не знаю, сейчас он еще профессиональный футболист или нет, но тогда вот, ну, был им когда-то. В общем, это такой был молодой афроамериканский человек, который из очень бедной семьи или вообще сирота, я вот, если честно, вот этот момент не помню. Ну, короче, суть в том, что его берет под опеку очень такая крепкая, дружная, обеспеченная христианская семья. Сандра Баллок, муж ее, там двое детей, по-моему. И вот, значит, она смотрит на этого несчастного мальчика, который 2 метра ростом, блядь, и решает его приютить. На самом деле, и вот на этом строится, на самом деле, вся милота и все какое-то такое обаяние этого фильма, потому что Майкл Оуэр в исполнении Квинтона Аарона, это такой актер, он действительно очень большой, ему там, он типа, ну реально там 2 метра ростом, он такой жирненький такой, но тем не менее он еще ребенок, и вот как он очень скромный, очень добрый, по-детскому наивно добрый, вот прям вот максимально, в нем нет ни капли зла, и как вот он начинает обживаться в этой семье, как он прикольно дружит с младшими детьми, там, с Сандрой и ее мужа, как вот они там приколюхи какие-то у них местные, ну, то есть какая-то такая штука, И получается так, что и семья дает ему что-то, чего у него никогда не было, и вот этот вот его доброта дает тоже семье какое-то вот такое недостающее звено. Например, там очень характерная сцена, которую очень любят там в ТикТоке репостить и так далее, где жена подает, значит, блюдо на стол, все, типа, ешьте, берите, что хотите, там, и так далее. Семья набирается всяких закусок, там, богатый стол какой-то огромный, они, значит, все садятся, и все, садятся перед телеком, сейчас будет матч по американскому футболу, все, вся семья жрет, смотрит телек, и она обращает внимание на то, что вот этот вот Майкл садится тихонечко за обеденный стол, типа, и начинает кушать за обеденным столом, она к нему подходит, говорит, типа, а что ты, блядь, не с нами? Он говорит, да у меня, типа, никогда не было таких обеденных столов, я вот хочу, ну, вот так вот. Она вырубает телек, говорит, так, семья, бля, ну-ка все за обеденный стол, и вот они начинают вместе обедать, какой-то такой семейный очаг создавать. И вот это вот друг дружку они как будто бы дополняют, вот, и плюс она бесконечно мотивирует этого Майкла на том, что у него талант к американскому футболу, он, ну, по всем своим параметрам подходит для будущей звезды, и отдает его, ну, как бы, он начинает играть за школьную тоже команду, американский футбол, вот, какие-то успехи у него там и так далее, и все это заканчивается тем, что показывают документальные кадры, как вот этот Майкл прошел отбор в профессиональную команду Балтимора, по-моему. Ну, естественно, там фотки реальной семьи, все это очень красиво. Короче, это тоже очень милая, такая достаточно классическая спортивная драма, но здесь больше, наверное, про человечность, нежели про спорт, потому что это такое вот... ну, она вот на слезу может пробить, мне кажется, 15 тысяч раз за фильм, и это дико добрая история, вот какая-то такая волшебная немножко, но тем не менее, которая случилась в реальной жизни. Таких тоже немного на самом деле, даже среди спортивных драм обычно там идет вот как они там победили, как они там превозмогали, а здесь просто история такого персоналия, который, ну если бы не эта семья, он бы так и остался, наверное, никем и где-нибудь помер бы там в нищете. А тут вот такое чудо. Если любите чудеса, надейтесь на чудо, посмотрите, может вас тоже установит какая-нибудь обеспеченная христианская семья.
Или, вот. Или бабушка с триллионом рублей. Или бабушка сэкономленным.
Даст вам денег. Короче, классный. Одна из лучших спортивных драм. Сандры Баллок заслуженно Оскар. Вообще без вопросов. Да и в целом крутое кино. Вот.
Хорошо. Угу. А я вам, дорогие слушатели, обещал сегодня два фильма про бокс. И вот второй, конечно, меня прям поразил. Ну, конечно, не в последнюю очередь благодаря тому, что его снял просто один из, опять повторюсь, величайших режиссеров Голливуда Майкл Манн, которого все, разумеете, знаете за «Схватку», за «Соучастника». Фильм «Али», посвященный, угадайте кому, одному из самых известных боксеров в мире, Мухаммеду Али, с Уиллом Смитом в главной, соответственно, роли. Великолепнейший вообще фильм, которым очень повезло иметь такого режиссера, как Майкл Манн. Объясню почему. Дело в том, что очень велик всегда соблазн, когда ты делаешь байопик про какого-нибудь боксера, у которого еще какая-нибудь активная социальная жизнь, который там боролся за права, вот это все дела. Очень велик соблазн просто густо обмазать фильм розовыми соплями, просто так, чтобы текло с экранов, мониторов. Вот. Но Майкл Манн — это не такой режиссер, у него все фильмы, они такие холодные, расчетливые, очень четкие. И Али вот такой, это вот прям прекрасный представитель. Он такой, причем прикольно сделан в плане постройки сюжета. Он, там происходит ровно три боя. Там фильм начинается с его боя, как он в первый раз еще под именем Кассиус Клей, значит, завоевал этот пояс чемпиона мира в тяжелом весе. Потом в середине, значит, бой, где он его пытается вернуть. И конец фильма – это знаменитый его бой, когда он себе возвращает титул. Это бой, который называется «Грохот в джунглях». Когда он с этим в Заире, в Африке, в 4 утра, в сезон дождей, на местном огромном стадионе, короче, дрался с, сейчас скажу, кем? С кем-то. С Джорджем Форманом. Джорджем Форманом. Вот. И фильм, конечно, во-первых, безумно красивый, потому что оператор это Эммануэль Любецкий, а если оператор Эммануэль Любецкий, это значит, что каждый кадр можно просто распечатывать и вешать на стенку. Безумно красиво. Очень здорово построен фильм драматически, потому что известно, что Мухаммед Али, особенно после конца карьеры, очень много боролся там за права чернокожих, за права мусульман, за права, короче, беженцев, там, за все права он боролся, за водительские, блядь. И вот этого в фильме, самого факта этого нет, но там очень красиво к нему подводят. То есть показывают, например, флешбеки за его детство, как он едет в автобусе, и там показывают, что вот, короче, отдельные места для цветных. А потом, опять же, показывают, как он приезжает в Африку, и как его местные дети, которые там скандируют там, его имя, подводят его к стене дома и показывают рисунки свои. А на рисунках он, Мухаммед Али, типа, на фоне больницы, короче, побеждает всяких там гигантских комаров, типа там борется с малярией. И типа, вот мы вот этого от тебя хотим в первую очередь. И там самого факта, что он там начинает что-то говорить, что-то там бороться за права его нет, но очень показывается здорово, что вот это все будет потом и почему оно будет. Там есть куча драматических моментов, опять же, актуальных, связанных с призывом, потому что Мухаммеда пытались отправить в армию во Вьетнам, он там дико отказался, ему там грозило 5 лет тюрьмы, у него забрали его титул, его пояс, лицензию боксерскую, но он там продолжал бороться, и в итоге ему там все вернули, разрешили. Великолепное кино, Уилл Смит там получил номинацию на Оскар, не победил, к сожалению, огромному, но фильм прям великолепный, особенно бои, как ставит Майкл Манн. Вот Манн вот любит ставить вот перестрелки, например, как в фильме «Схватка», там же нет каких-нибудь там, никто не прыгает слоу-мо, нет каких-то крутых оборотов камеры, наоборот, все реалистично, четко, холодно, и вот так же здесь построены бои, прям это просто загляденье на них смотреть, вот это все знаменитое его «Пархай как бабочка, жаль как пчела», опять же, прекрасная роль вот этого второстепенная Джейми Фокса, который здесь играет тренера, который придумал эту фразу знаменитую. Как Али, короче, на носочках там, как он хоп-хоп, ни одного лишнего движения. Прям видно, что Манн прям наслаждается этим. Как Уилл Смит физически это отыграл, это мое почтение. Вот. Ну и что, что-то еще хотел сказать. Что-то хотел очень важное сказать про этот фильм. Но я не помню что. Ладно, закончу саундтреком. Саундтрек там тоже просто великолепнейший, особенно вот в финале, когда начинает играть местный африканская поп-звезда, которую я не помню, как зовут, но который мне просто, я его слушал потом всю ночь, великолепный, просто очень здорово. Так что Али обязательно, даже если вы не любите бокс, там ничего не знаете про Мухаммеда Али, обязательно посмотрите, это просто как кино, это очень круто.
Так, последний хороший фильм на сегодня. Есть такой режиссер Мэнголд, Джеймс Мэнголд. Очень странный режиссер. У него, значит, есть отличный фильм «Поезд на Юму», неплохой боевичок «Рыцарь дня» с, господи, Томом Крузом. Потом он снял «Росомаха бессмертный», который, блядь, ну это просто пиздец. Вот. Затем он исправился с фильмом «Логан» про того же «Росомаху», и все охуели. Сейчас он снимает «Индиану Джонса» пятого, между прочим. Вот. Но перед Индианой Джонсом он снял еще фильм «Байопик», который называется «Форд против Феррари». О чем фильм? Это 60-е годы, значит, компания Ford, которую возглавляет Генри Форд II, и компания находится в таком немножко упадке, вот, на что один из менеджеров компании говорит: слушайте, ребята, а вот смотрите Феррари, смотрите, какие они охуенные, смотрите, как они классно участвуют в гонках 24 часа Ле-Ман, давайте также забабахаем и поедем в Италию, встретимся с Энцо Феррари и объединимся с ними. Естественно, сделка срывается, все идет не так. Еще Энцо Феррари в спину кричит Генри Форду: ты Генри Форд II, и вот это вот прям такое итальянская такая крыса, блять. Вот, естественно, возвращаются представители Форда, рассказывают это все своим директорам, на что они сходят с ума и говорят: значит так, блять, нам нужна тачка, которая выебет эту Феррари на Лимане. Вот вам денег, вот вам, значит, конструкторы известные, которые...
Лего.
Мэтт Дэймон, да. Мэтт Дэймон, и пилоты играет Кристиан Бейл. Ну, ребят, Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл, господи, что же может пойти не так? Вот, и они начинают... Ну, конструктора зовут Шелби, и они начинают создавать Форд, гоночный Форд, там, GT40 в том числе. Вот, и, собственно, вот строится такое противостояние умов, конструкторов, гонщиков, чтобы обогнать вот этот вот Феррари, все это на реальных событиях, все это очень так прагматично, немножко так с драмой, немножко с таким переживанием, вроде бы в фильме ничего не происходит, на самом деле, по сути, они весь фильм просто создают тачку и тестируют ее, блядь, но ты все это смотришь, такой, блядь, давай эту итальянскую соку, поведи ее, вот, и... Джеймс Мэнглс снял классный фильм, классный байопик про гонки, про такую немножко историю, тоже, если вы интересуетесь автомобилями, я думаю, вы знаете об этом фильме, вот, но если пропустили, посмотрите, потому что он прям держит напряжение, и я вот люблю такие байопики, которые немножко еще и рассказывают про какую-то историю вот легендарного автомобиля или легендарного там еще чего-то. Возможно, он типа не самый лучший в истории кино, но в целом за счет каста, за счет операторской работы, за счет талантливого режиссера, за счет вот крутого продакшена, бюджет 100 лямов у фильма, так между делом, он смотрится отлично 2019 года, то есть это прям, можно сказать, новинка, поэтому если пропустили, смотрите обязательно, он мощный, скажем так, такой прям хороший, крепенький голливудский блокбастер. Вот так вот.
Ну и что, мы переходим к нашему бонус-треку с фильмами, которые лучше бы не смотреть. Вот тут я как раз хотел перейти к тому, что, наверное, не всякий спорт можно смотреть красиво в кино. Ну, то есть, может быть, есть ценители, которым это все нравится, но тебе лично он может не нравиться, и ты такой будешь смотреть, ну чего. В моем случае это, конечно, бейсбол. Я нихуя не понимаю бейсбол, я вот просто не понимаю. Мало того, что это игра, которая там матч длится ебаная вечность, в котором ничего не происходит, просто кидают мячик, его отбивают, и там раз в жизнь кто-то что-то пробежит. Ну, блядь, я просто не понимаю. Ну, думаю, ну ладно, надо что-нибудь посмотреть, взять какого-нибудь крутого режиссера, смотрю, хопа, есть фильм «Ради любви к игре» 99-го года, и снял его никто иной, как Сэм Рэйми. Ну, думаю, ну Сэм Рэйми, ну, «Зловещие мертвецы», «Человек-паук», вот это все. «Стрэндж» последний, отличный режиссер, очень его люблю. В главной роли Кевин Костнер, который, кстати, очень любит фильмы про бейсбол. У него фильмография, мне кажется, с десяток фильмов про бейсбол. Ну окей, начинаю смотреть. Сюжет там повествует о 40-летнем питчере, которого играет, собственно, Кевин Костнер, как бы там тебя зовут. И, значит, у них, у его команды Detroit Tigers последняя игра в сезоне, они уже там дико проебывают, они уже в плей-офф точно не попадают, и они типа просто из гордости играют с этими нью-йоркскими хуесосами, вот. И уже 40 лет ему, он уже немножко устал, и что-то у него травмировано плечо, болит все время. Еще к нему приходит владелец клуба, которого играет Брайан Кокс, которому еще отца замещал, потому что он рано осиротел, этот Кевин Костнер, он говорит, что, слушай, короче, все плохо, я продаю клуб, они хотят тебя, короче, выторговать какую-то в другую команду, может, ты, в принципе, уже завяжешь, вообще на пенсию выйдешь. Вот, и вот с такими данными начинается игра. Фильм строится как? Значит, тебе показывают игру, так называемую, которая перемежается флешбэками о любви главного героя. Потому что его, значит, его девушка перед этой самой игрой говорит, что я тебя, конечно, очень люблю, но мне предложили работу в Лондоне, все, я улетаю, и едет в аэропорт. И он такой грустный идет на игру, начинает кидать свой мячик, И причем, блядь, вот тоже, как это показано? Ну, просто чувак кидает мячик, его напарник ловит, и он пытается так кинуть мячик, чтобы его, значит, вражеская команда не отбила битой. И понятно, что это выглядит довольно скучно, и режиссер думал, видимо, со сценаристами, как сделать так, чтобы было интереснее смотреть. Интересный прием они используют. Главный герой все время бурчит под нос. Вот это их супер прием. То есть он такой, выходит против него какой-нибудь отбивающий, он такой: а, ну ты хуесос, конечно, блять, ты нихуя не отобьешь, и меня кидает. Потом следующий приходит и такой: а, ну этот, блять, крученый не поймает. А, блять, хуесос, ты тоже, конечно, опять кидает. И я такой: сука, че я смотрю, блять. Потом он садится на скамейку, его там встречает усатый тренер, которого играет замечательный актер этот, который, господи, расскажи мне, как его зовут.
Я не смотрел.
Whiplash, который играл.
Класс.
Ну, этот.
Кто, блядь?
Который не в моем, сука, темпе. Дирижер этот ебаный.
Симмонс,
да. Джей Кей Симмонс играет тренера. И у него там вся функция, это что-то из-под усов бурчать, что типа, играй лучше. Потом он садится на скамейку и вспоминает, тоскливо, начинается тоскливая абсолютно мелодрама, как они познакомились, у него машинка сломалась, он вышел из своей Феррари, сказал: ой, давай я тебя, да, давай я за тебя постираю, блядь. Потом опять он выходит на поле, начинает опять бросать мячик, опять бурчит себе под нос, потом опять флэшбэк с мелодрамой. Я, блядь, еле высидел эту хуйню, блядь, я не понимаю. Возможно, бейсбол классная игра, возможно, ее можно красиво снять, но не в этом фильме точно. Ужас.
Мне кажется, они максимально подробно сняли бейсбол, потому что, ну, бейсбол это очень медленная игра, она там может по 4 часа один матч идти, и, типа, ходят люди просто на весь день со всей семьей, просто, блядь, чилить там на стадионе, что-то орать и так далее. Мой фильм плохой, ужасный, блядь, фильм, но с завязкой, которая многое обещала. Называется он «Лига мечты». Вышел он в 2014 году, французский фильм, и рассказывает он о создании FIFA. Казалось бы, бля, интересный замут. Посмотреть, как это все делалось, даже в виде байопика. Лень читать миллион как, тысяч книг.
Как создавалась игра, я правильно понимаю?
Да, да, во-первых. Нет, конечно, про организацию речь и так далее. Начинается он прям с самых ранних пор, 1904 год, несколько каких-то там суперэнтузиастов вырываются из окружения вот этих вот сигар и черных пиджаков и решают, типа, сделать международную организацию, которая вот объединила бы весь мир, всех любителей футбола и так далее, и тому подобное. Начинается он круто. Первые полчаса смотреть интересно. Но в этом фильме есть один большущий нюанс. Фильм сняли на деньги FIFA полностью. В тот момент, когда текущий президент FIFA на тот момент Йозеф Блаттер был замешан и пойман, грубо говоря, с поличным в лютых коррупционных схемах. Его там чуть ли не пинками из этого FIFA выгоняли, он просто просрал всю свою репутацию. И вторая часть фильма, в ней появляется Тим Рот, который как раз играет вот этого Йозефа Блаттера, и снято с таким посылом, что вот Йозеф Блаттер, он такой человечище, он вот на своих руках поднял с колен всю FIFA, создал ее непоколебимым трудом. И вообще, если бы не FIFA, то где был бы ваш вот этот вот футбол? Да нигде бы он не был. А вот Йозеф Блаттер, он ух! Ну, в общем, просто максимально тупая, идиотская пропаганда, просто облизывание персоналии на фоне того, что Йозеф Блаттер на самом деле вор, ебанок и вообще хуесосина. И это очень жестко ударило, конечно, по фильму, и не только с его художественной ценностью, но и в целом, потому что фильм, уважаемые друзья, в США в первый уикенд собрал $918 и стал самым худшим фильмом по этому результату за всю историю кинопроката в США. Его убрали сразу же из кино в первый же уикенд. В мире он собрал 200 тысяч долларов, большинство из которых, 150, знаете где? В Россиюшке. Мы, можно сказать, с детства за Йозефа Блаттера. Вот. Действительно, да, это интересный факт, потому что на Кинопоиске у фильма типа 6.1, а на IMDb у него там 2, блядь, или 1.5, что-то такое. На Rotten Tomatoes 1 балл из 100. Ну, короче, пиздец. Фильму просто пиздец. При этом он бюджет составил типа 27 миллионов долларов, поэтому вы можете понимать, насколько FIFA просто спустила бабки в никуда. Поэтому, как задумка, это, конечно, классно. Блин, очень надеялся я на него. Но неподходящее время и вот это исполнение нет.
Тима Рота, конечно, очень жалко, как он так подставился, блядь, непонятно. Может, он просто не читал ничего, никакие, блядь, новости такой. А, чё, играть надо кого-то там, в футбол, я ничего не понимаю. Погнали.
Я тут могу из похожих фильмов, бонусом небольшим, если хотите, байопики, которые как-то связаны со спортом или около спорта, и опять же про какую-то вот такую историю, которая, может, немножко в тени за всякими победами именно команд и так далее, я могу посоветовать вам фильм, который называется «Дуэль братьев. История Адидас и Пума». Про двух братьев, которые основали две самые, ну, одни из самых больших компаний спортивной амуниции, типа Adidas и Puma. Это два брата родных, вот, которые в итоге вот создали две фирмы-конкурента. Достаточно неплохой, по-моему, немецкий фильм. Смотрится отлично, 16-го года, тоже не такой старый. Вот его я прям посмотрел с удовольствием. Он не то чтобы спортивный, но там, конечно, затрагивается тема спорта, естественно. Ну, такой, что-то новое узнать достаточно клево. Вот.
Спасибо.
Пожалуйста. И вам спасибо всем. Надеемся, что вы хорошо себя чувствуете. Плотно позавтракали.
Занимайтесь спортом.
Занимайтесь обязательно спортом, как мы. Смотрите спортивные драмы, занимайтесь спортом. Будьте счастливы. Вот. Всего хорошего.
Да. Пока. Пойду вырву себе зуб нахуй.
Давай. Мы накопили на Бустина. Да. Никита идет к стоматологу. Ура!
Еее!
Ой, все.
Да.